Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд-разработки в УЧИ.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Ну, многие учителя говорят, что самое трудное в их работе – это не подготовка к занятиям, а общение с конфликтными родителями. И со стороны детей всегда виноваты учителя. А вот как быть в этой ситуации родителям, за чью команду играть, и если уж ты встал на сторону ребенка, то как не допустить конфликта с учителем, а если он все-таки произошел, как его решить, мы сегодня и обсудим. Поговорим об этом с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России, экспертом Координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором новой школы Юлией Юрьевной Зак.
Мне хочется верить, что я не самый сложный родитель, поскольку у меня не возникало проблем с учителями сына, но, находясь в родительском комитете, я наблюдал приличное количество претензий со стороны других родителей, разных от предвзятого отношения к ребенку до качества обучения. Например, помню, что одна из претензий была в том, что учитель мало улыбается. Юлия Вячеславовна, какие чаще всего претензии высказывают родители к учителям и насколько они обоснованы?
Вообще родители очень часто, да, пытаются учителю научить работать. Да, поэтому первая претензия к учителю – не так преподается материал, не так дается домашнее задание, плохо объясняется, да, и плохо спрашивается или спрашивается с претензией. То есть это вот одна из историй. Вторая составляющая, которая точно проскакивает у всех родителей – вы придираетесь. Либо, вот как вариант, то, что вы сейчас предложили, да, плохо улыбаешься, не так выглядишь, да, или еще какая-то ситуация неправильной коммуникации, которую выстраивает учитель вместе с ребенком. Да. И, возможно, какая-то еще ситуация, связанная с количеством запросов учителя, да, когда учитель в чате или в электронном дневнике указывает, необходимо вот сделать то-то, да, необходимо вот купить-то, возможно, да, возможно, принести что-то. Вот это количество запросов, которые учитель предлагает сделать, выполнить родителю, оно вызывает у него, конечно, определенное раздражение. Что есть какие-то запросы еще, что-то я должен прочитать вместе с ребенком, что-то я должен сделать дома, вместо того, чтобы учитель это выполнял сам самостоятельно в классе.
Насколько они обоснованы?
А здесь нужно просто понять позицию родителя, потому что мы знаем по закону образования, у нас три участника образовательного процесса. Учителя, родители и дети. И у нас, мы точно знаем, что у нас есть учитель, и точно знаем, что у нас есть ребенок, а родитель у нас все время находится в позиции конфронтации. Он все время должен находиться на чьей-то стороне. Он не является участником образовательного процесса как такового, по формальному признаку даже не является, потому что он все время либо на стороне ребенка, либо он находится в лагере защиты, причем даже не ребенка, а самого себя, от администрации, от учителей, либо от других родителей, с которыми в чате, в общем, он находится, да, и высказывает свою какую-то точку зрения. Это первое. А второй момент. Чаще всего претензии, они связаны даже не с тем, что учитель что-то делает не так, а чаще всего претензии с тем, что родитель уже настроен в первом классе на то, что учитель будет делать что-то не так. Поэтому здесь претензия не от того, что она не обоснована, а просто родитель готов к тому, чтобы эту претензию предъявлять. Потому что есть негативный опыт общения. Он уже знает, что могут быть какие-то сложности и проблемы. И самая лучшая защита – это нападение. Поэтому чаще всего выбирается позиция защиты в плане того, что начинаем предъявлять претензии.
А как понять, вот обоснована моя претензия или нет? У меня, допустим, друг, вот учитель по итальянскому языку в частной школе, и он рассказывал такую историю. У него была ученица, которая ему мешала постоянно вести уроки. И однажды директор вызвала его к себе, приходит, сидит мама вот этой ученицы, положила на стол три телефона в стопочку и начинает объяснять ему, что он не так ведет предмет, потому что он слишком долго объясняет какое-то наклонение глаголов. И он ей говорит, а, извините, а вы, может быть, говорите на языке, почему вы думаете, что я слишком долго объясняю этот предмет? Директор как бы не могла встать ни на его сторону, ни на сторону мамы, потому что школа частная, они как бы платят большие деньги. Вот. И в итоге эта девочка, она каждый раз, когда начинался итальянский, она сидела в коридоре, в компьютере там что-то сделала, пока все остальные учились. Ну, вот так вот они решили. Вот в этом споре как понять, насколько со стороны родителей ты адекватно оцениваешь ситуацию?
Если вас что-то где-то не устраивает, например, кто-то, не знаю, вы записались на какой-то онлайн-курс, ну, допустим, и там не очень-то хорошо его рассказывают. Вот у меня недавно такое было. Как вы будете поступать? Вы будете выяснять с преподавателем, почему так, почему не идеально, почему не так, как я хочу, или просто пойдете в другое место? Вот мне кажется, часть иногда проблем, если вы видите, что вы расходитесь с учителями во мнении и радикально по-разному смотрите на процесс обучения, ну, просто расстаньтесь.
Ну, смотрите, давайте вернемся в, так сказать, в реальность большинства людей. Вот я живу в Подмосковье, да, у нас там в школе из норматива 2,5 человека на нормативное место учатся, и в любые другие школы рядом примерно такая же ситуация. Логистически в школы подальше, где есть свободные места, невозможно отправить ребенка. Перейти в соседние тоже не вариант. Поменять учителя, ну, не факт, что это поменяется, да, что-то. То есть школу поменять не вариант. Что делать в таком случае?
Ну, конечно, я понимаю, что взять и сменить школу или учителя – это не самая простая задача. Мое размышление было скорее, допустим, про итальянский язык. Обучение происходит ведь не только в школе, и учиться можно по-разному.
Но это в школе у них прямо, в школе есть предмет.
Да, я понимаю, я понимаю. Но я скорее про то, что мы из своих ребят учим и рассказываем, что если им не нравится, как ведет урок учитель, или что-то не сошлось, бывает. Это первый ответ. Можно попробовать заняться этим предметом по-другому, самостоятельно поискать, кто еще может. Но это не всегда решение проблемы. Бывает, что возникло какое-то недопонимание, хочется с ним разобраться, не хочется решать проблему радикально. Тоже понятно. В первую очередь попробовать поспрашивать, что происходит, просто побольше разобраться. Как правило, информация о том, как прошел урок, родитель получает от ребенка. Это понятно. Попробовать прийти и поспрашивать, может быть, учителя, не приходить с готовыми возражениями и упреками, а поразбираться сначала. Но довольно очевидно.
Ну, смотрите, здесь я как родитель тоже, опять же, стану на стол, буду адвокатом дьявола. Вот в первом классе я очень хорошо помню конфликт, который возник, потому что по текущим стандартам в первом классе не должно быть домашних заданий и не должно быть оценок. Я очень поддерживаю историю с оценками и частично поддерживаю историю с домашними заданиями. Но там учитель говорит, будут оценки и будут домашние задания. Что же мне делать? Ну, то есть вроде бы я прав. По закону так. А учитель вот таким вот образом поступает.
А вообще поговорить никто не пробовал? На самом деле вот ситуация конфликта в школе родитель, да, учитель, она возникает из-за того, что каждый принимает и думает самостоятельно. Мне кажется, он не прав. Мне кажется, он вот так ведет. Я точно уверен, родитель вот такой. Я точно уверен, учитель вот такой. А прийти вместе решить ситуацию – это самое сложное. С другой стороны, самая простая история. Когда вы приходите и включаетесь в диалог. Это, собственно, та самая ситуация, которая позволяет снять на начальном этапе очень большое количество проблем. Да, и просто спросить учителя не в скандальной форме в классе, да, когда много родителей, которые начинают кричать и что-то там обсуждать, что правильно, что неправильно, а тет-а-тет, в индивидуальном порядке, да, спросить, почему было принято такое решение.
Я сейчас подумал, что то, что вы описываете, очень похоже на рекомендации в отношениях в паре.
На самом
там
деле,
очень сильно помогают психотерапевты. Вот кажется, в школах нужны психотерапевты.
В некотором смысле это правило работает на любые человеческие отношения. Поэтому поговорить и разобраться, кажется, самый простой, но самый почему-то сложный способ.
Но когда со стороны учителей, ну и вот объективно, если учитель тоже бывает неправ, ведь действительно бывают учителя, которые придираются, вот которым не нравится ребенок, или которые вот идут, ну, наперекор там какому-то здравому смыслу. Ну, почему вот он так решил, что он будет ставить оценки, хотя, ну, в общем, правило другое. Вот в этой ситуации как родителям быть?
Если это не смущает ребенка, ему хорошо, а бывает так, что ребенку хорошо,
устраивает, да,
ему нравится, просто родитель не согласен, то, наверное, и ничего.
Ну, а ребенка, если не устраивает, что к нему цепляются тоже, например?
Вот здесь, мне кажется, нужно разбираться. Действительно, бывают истории, когда учитель не прав, и тут, конечно, важно встать на сторону ребенка. Ну, вообще важно быть на стороне ребенка, но тут важно, конечно, защитить его. перед этим все-таки разобравшись, что произошло. Это достаточно абстрактная ситуация. Мне кажется, многое зависит от того, в какой школе происходит дело, в начальной школе, в старшей школе, поэтому какого-то универсального совета, наверное, невозможно дать. Но что совершенно точно можно сделать, это попробовать по-честному поговорить и с ребенком, и с учителем. Желательно отдельно, не собираться вот втроем попробовать это сделать как-то.
То есть сначала нужно разговаривать отдельно. Я просто могу конкретный пример привести. Смотрите, вот по тому, что вы сказали сначала, что ребенку нравится, пример про «учитель не улыбается», он пример из жизни. Mm-hmm. Вот. И там на самом деле ну, такой темперамент у человека, конечно. Но при этом все эту учительницу облепляли. Дети, когда она входила в класс, там девочки с ней обнимались. Mm-hmm. Все отлично в этом плане. То есть тут да. Но с другой стороны, другой кейс. Учительница кричит на детей. Прям кричит. И некоторые родители, сейчас это очень популярно, очень любят детей отправлять в школы с телефонами и наручными часами, чтобы они все это записали, зафиксировали. Вот доказательства на стол. Как здесь разговаривать по-одиночке? С одной стороны, смотрите, с одной стороны, родитель уже готов к конфликту, у него есть доказательства прям. Он в праведном гневе за своего ребенка. С другой стороны, учитель обладает опытом, и даже когда он действительно делает ошибки, и серьезные ошибки, он может, ну, скажем так, более профессионально обманывать. И тут тет-а-тет как бы, ну, насколько это поможет? Как вот в таких ситуациях быть?
Что называется профессиональным обманом, вот тут для меня загадка. Если учитель оскорбил ученика, например, вашего ребенка, то не могу себе представить профессиональное...
Он говорит, я не оскорблял, не было такого.
В таком случае, я думаю, что если не получается найти взаимопонимание с учителем, то, конечно, нужно в первую очередь думать о том, как бы сменить обстановку, честно говоря. Я не думаю, что с учителем, с которым у вас есть радикальное расхождение или отсутствие понимания или контакта, стоит продолжать.
Ну, смотрите, все-таки, вот у меня эта гипотетическая ситуация, похожая на реальную, но тем не менее. Есть учитель, который каким-то образом придирается и, с моей точки зрения, прямо оскорбляет ребенка. Да? Он своим авторитетом, вот всем, когда его как-то вот выходишь на конфронтацию с ним, он говорит, что я не это имел в виду, я вообще по-другому сказал, мои слова переврали, и как-то еще вот выкручивается из этого всего. А при этом ребенок-то находится в знакомой ему социальной среде, у него есть класс, который ему нравится, ему все нравится. Вот этот конкретный учитель его каким-то образом донимает. Как с этим быть?
Ну, вообще в любой школе сейчас есть либо служба медиации, либо служба примирения. Да? И задача этой службы не просто решить конфликтную ситуацию, которая есть в школе, а помочь каждому участнику образовательного процесса восстановить свое психологическое здоровье. И вот как раз ситуация криков учителя – это как раз один из показателей того, что человек находится в стадии эмоционального выгорания в большей степени, да, либо какой-то приверженности, ну, серьезных каких-то эмоциональных проблем. Поэтому здесь как раз задача психолога школы либо специалиста вот этой службы медиации – дать в руки практический материал, как можно свои эмоции контролировать, да, каким образом можно восстановить тот баланс психологический, который сейчас находится в таком расшатанном состоянии. И самое главное, что боится всегда любой человек, в том числе учитель или родитель, то, что его обвинят, что ты виноват в том, что вот это происходит, ты оскорбил ребенка. Родитель априори уверен, что его ребенок не может совершить действие, которое вызывает у учителя агрессивную реакцию. Да, что, скорее всего, провоцирует ребенка учитель. Но ведь бывают ситуации наоборот. И чаще всего это не только подростковый и старший возраст, это и малыши, которым как раз родители одели на руки часы для записи, да, эмоционального состояния учителя. И дети могут начать провоцировать специально сейчас ситуацию. То есть мы даем в руки механизм, что надо делать для того, чтобы сформировать конфликт. Не как его решить, а чтобы его разжечь. А вот механизм решения конфликта, к сожалению, ни ребенку, ни родителю, ни взрослому, ни учителю не дается.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
А давайте попробуем вот сейчас прям провести такой небольшой тренинг. Ну вот, к примеру, я разгневанная мамочка, и я прихожу и говорю, у меня Петя, он самый талантливый мальчик на свете, ему 12 лет. Петя вчера учил стих, мы с ним вместе учили, и я знаю, что он знает на 100%. Но вот почему вы ему поставили двойку за это? Почему?
И вот в этой ситуации учитель точно не должен объяснять, почему он поставил двойку. Это однозначно. Первая ситуация, которую должен быть спровоцировал, да, или каким-то образом сформирует специалист службы медиации, он спросит каждого из участников, как вы себя чувствуете в этой ситуации. Вот ваш сын пришел с двойкой, как вы себя чувствуете? Вот вы поставили как учитель двойку, как вы себя чувствуете? Вот у меня сидит ребенок, которому я поставил двойку. Как ты себя чувствовал, когда получил двойку? Там, да, еще сидит какой-то еще, может быть, человек, да, как ты себя чувствуешь? А теперь давайте посмотрим, посмотрите со стороны. Вот я чувствую возмущение, а я чувствую состояние, когда мне не хотелось ставить эту плохую оценку, но я ее поставил. Почему у нас поставили эту оценку? Это следующий вопрос. Как ты думаешь, почему тебе поставили двойку? Как вы думаете, почему вашему сыну поставили двойку? Почему вы поставили эту двойку? Да? Как там еще в какой-то учитель, который присутствовал и говорит о том, что я тоже на это, как бы, да, я за эту оценку, я был на уроке, и я могу объяснить, почему ее поставили. Каждый свою позицию представляет, да, почему. И вдруг оказывается, что мы эту позицию видим с 3, 4, 5 разных точек зрения, что одна и та же оценка для меня... Моего сына наказали, да, для него просто так поставили, для учителя, потому что есть канон, который нужно было выполнить, и он был не выполнен, да, или, может быть, это было формальное воспроизведение текста, которое, ну, абсолютно... И вот когда ты слышишь требования, а не просто «почему», тогда, возможно, формируется как раз позиция на то, чтобы немножечко по-другому, да, многогранно взглянуть на одну и ту же проблему. То есть нет одного решения одной проблемы. Она всегда многогранна и всегда с позиции нескольких участников конфликта.
А вот если, допустим, мы с вами, ну, не такие разумные люди, как мы могли бы быть, как бы если бы вот использовали ту систему, о которой вы сказали. А если мы с вами поругались, пух и прах. Вот, допустим, после этого мой Петенька сможет учиться в этом классе продолжать, интересно? Или мне надо уже какие-то дальнейшие движения по эвакуации готовить?
Все зависит от того, как учитель среагировал на ваш пух и прах. Да? Он может среагировать с позиции «пишите жалобу и делайте, что хотите, я как ставил, так и буду ставить оценки». И тогда он может учиться совершенно спокойно, потому что в данном случае учитель принципиально ставит оценки за знания. Да? Ему не беспокоит ваш эмоциональный фон. Он просто реально считает, что ребенок недостоин, да, и не будет придираться. Если же с позиции того, что я как хочу, так и ставлю, и вот что хочу, то и поставлю в следующий раз, то, скорее всего, здесь будет ситуация эмоционального оценивания, да, конфликта, и тогда нужно искать историю, связанную с другим классом, возможно, даже школой. Потому что, скорее всего, на сторону учителя встанет и администрация.
Если родитель видит ситуацию со стороны, что Петя, наверное, не очень сильно хорошо выучил, но училка все равно придирается. Это тоже факт. Вот мне очень интересно... Как правильно? Родитель всегда ли должен быть на стороне ребенка? Или он может менять лагеря, например?
Мне кажется, иногда он может быть на своей стороне. На стороне родителя, которому непросто. Ребенок не до конца выучил, учитель не до конца поставил, а я должен с этим что-то сделать. Может быть, и не всегда нужно с этим что-то делать и чувствовать свою ответственность за это.
Но если ребенок приходит и жалуется, Марья Петровна, она меня достала, она меня ненавидит, я не могу, я не пойду больше в школу, она меня просто ненавидит. Ну что мне делать? Я же не могу сидеть и видеть, как Петя пускает там сопли.
Ну, конечно, мне кажется, поговорить сначала, ну что там это, Марья, кто, Ивановна, Александровна, не знаю, почему ты так расстроена. Вообще, мне кажется, поговорить, когда ребенок приходит в таких, не знаю, сложных чувствах, злости, ярости, поговорить с ним про это и дать ему возможность, во-первых, высказаться и позлиться, побыть с ним рядом, а потом начать обсуждать, но вот теперь, когда ты выдохнула, что там на самом деле произошло, как ты думаешь, это может помочь. Если зарядиться вот этой злостью ребенка, то тогда будет разобраться сложнее, потому что невольно перенимаешь чью-то сторону, и сложно быть объективным.
Вообще эмоции – это плохой помощник на самом-то деле, потому что ребенок приходит на эмоциях, вы закручиваетесь на эмоциях, звоните педагогу на эмоциях, он вам на эмоциях отвечает. Логики и рационализма здесь нет совершенно никакого, да, поэтому говорят, что любую ситуацию нужно пережить эмоционально хотя бы один день, хотя бы сутки, да, для успокоения эмоций, для того, чтобы рационально ее оценить. Поэтому, когда вы хотите выяснить отношения с учителем, это точно не сразу, не точно прям не в первые 3 минуты, когда ребенок сказал, что меня там, да, ко мне придирается учительница.
А есть какой-то способ, как выместить эти эмоции органично, как вот сейчас правильно говорить. Ну, побить подушку, я не знаю, что надо сделать,
конечно,
чтобы ее не побить Марию Анну.
Арт-техника – это действительно механизм снятия стресса. На самом деле, обратите внимание, любой родитель это может даже увидеть у своего ребенка. Если ребенок возбужден эмоционально, если ему не нравится предмет или он сложно его усваивает, у него обязательно в этом предмете, в тетрадке этого предмета будут рисунки. Ребенок подсознательно рисует, он закрашивать будет что-то, рисовать. То есть он снимает этот фактор напряжения вот этими рисунками. Да, поэтому, конечно, любая арт-техника, вязание, рисование, да, все что угодно связанное с уходом эмоций в двигательные функции, она моментально снимает это напряжение, да, она снимает стресс. И, конечно, может быть еще фактор, связанный там с, не только с изо-деятельностью, да, это может быть кому-то удобно там, да, считать, отгадывать кроссворды, да, то есть это может быть интеллектуальная какая-то деятельность, но переключенности, да, немножечко выдохнуть в конце концов, просто вот выдохнуть, пережить, подумать и сказать, ну, мы решим эту ситуацию, не бросить ее на самотек. Сейчас мы попробуем решить эту ситуацию. Давай мы немножечко остынем, подумаем, там, поди порисуй, поиграй в компьютерную игру, да, поди там водички попей, там, погуляй, ну, все что угодно, да, отключись немножко от этой ситуации, потом мы с тобой сядем, ее обсудим, найдем решение.
Но тут очень важно именно сесть потом и обсудить.
Да, не забыть об этом.
Я хотел просто напомнить, как еще раз напомнить родителям, что не просто так эмоции с такой когнитивной деятельностью плохо дружат, а потому что так физиология мозга устроена. И в этом плане я сразу повесил ребенку грушу в комнате и сказал, что сильные эмоции, да, вот, они мешают тебе явно ясно думать. Бей, пожалуйста, грушу, как вариант. Но на самом деле есть еще один хороший вариант, кроме изо и избития предметов различных. Можно же просто рассказать.
Можно, но можно по-разному рассказать.
Это правда. Да. Но самое сложное у родителя, что у меня не получается, к сожалению, сделать, это отражать эмоции. Ну, то есть сказать, посмотреть на ребенка, потому что если вы хорошо знаете своего ребенка, то вы можете понять, какую он эмоцию испытывает, и назвать ее. Отлично работает, но у меня получается очень редко. Вот если бы меня кто-нибудь научил.
А что, ошибаешься?
У меня такой темперамент, что мне сложно самому контролировать эмоции. В моменты эмоционального напряжения ребенка я очень легко эти эмоции перенимаю. Мне вот надо именно это время или куда-нибудь тут. Это уже проблема, да. Того, что надо, воспитывая ребенка, воспитывать себя. А я вот чего хотел спросить. Вот эти вот истории с, как они, службы медиации, да, я первый раз про них слышу. И, насколько я знаю, в обычной школе, ну, если мы не говорим про Москву, там, в общем, есть ставка психолога на 1500 детей. И все.
Ну, знаете, психолог на 1500 – это специалист, который имеет знания, как решить конфликтную ситуацию. Это я вам говорю абсолютно точно, иначе бы он не был в школе.
Опять же, с позиции родителя. Я такой эмоциональный человек. Я понимаю, что я спокойно разговаривать с учителем не смогу. Мне нужен какой-то медиатор. Нормально ли пойти к школьному психологу, который вот как медиатор вот выступить,
да, как медиатор,
даже
да.
с ребенком, а с учителем?
Конечно.
Он это должен делать.
Он вам может в этом помочь? Допустим, вы эмоционально, ну, нестабильный родитель, да, вы приходите в класс, открываете дверь, и вы эмоционально пытаетесь там, да, вот отстоять позицию своего ребенка. Любой учитель должен вообще на самом деле понимать, что если пришел эмоционально возбужденный человек, задача сначала его успокоить, а потом с ним начать разговаривать. Иначе ваша когнитивная функция, она нулевая. Вы не слышите, что я вам отвечаю, да? Поэтому первое, что это улыбка, второе – это комплимент, третье – имя, отчество, как вас зовут. Учитель должен знать, как зовут родителей, по имени и отчеству, да? Затем решение каких-то общих, ну вот ни о чем фраза, да? Там, да, у вас замечательный ребенок, да, мне все нравится, но... И вот в этой ситуации успокоения, да, в какой-то момент не с позиции, только он у вас вот такой отрицательный, да, но есть небольшие вещи, о которых я бы хотела с вами поговорить. Например, да, крутится, например, разговаривает, например, не делает домашние задания. Да, ну вот какие-то ситуации, которые после вашей эмоции вам предлагаются уже, с чем, собственно, претензия была, да, к ребенку предъявлена.
Хорошо, да, если вот, предположим, уйти все-таки со стороны конфликта между учителем и родителем и двинуться немножко дальше. Вообще, по идее же, учитель и родитель это такие должны быть вместе идти и как-то помогать ребенку развиваться, да? И каким образом это сделать наиболее продуктивно, ну, учитывая реальность, то есть у учителя там 35 таких детей, родитель, в общем, такой минимально подготовленный, иногда эмоционально заряженный, и нужно при этом еще как-то не сделать так, чтобы ребенок не почувствовал себя один против этих всех взрослых, которые почему-то хотят его чему-то научить. Как быть?
Ну, вероятно, на месте родителя я бы предложила по необходимости обращаться к учителю с какими-то вопросами. Я понимаю, что, например, в начальной школе это сделать трудно, больше тревоги, и там и коммуникации больше с учителем. Но здраво оценивать его занятость и его силы. Например, не писать сообщение в 9 вечера, почему у него 4, а не 5. Или что-то в этом роде. Договариваться о встречах. Вот это кажется простое правило, но им довольно многие пренебрегают. Я со стороны школы это вижу довольно часто. Кажется, что учитель 24 часа в сутки учитель. На самом деле нет. На самом деле он еще бывает и человеком. Во-вторых, мне кажется, важно не передавать свои сомнения, если они особенно еще не подтвержденные, конфликт ребенку. Не заводить с ним разговоры вроде «да, вот это ваша учительница по биологии, просто полный кошмар». Не стоит этого делать. Так же, как и не стоит ему навязывать любые другие мнения, но здесь как будто бы его безопасность в этот момент становится меньше. Пожалуй, так. Ну и я еще, наверное, хотела сказать, что поддержать идею медиации, обращаться всегда в целом к кому-то третьему. Попробовать, если сложно разобраться сразу, попробовать сначала поговорить об этом с кем-то.
Ну, смотрите, мы опять о проблемах, а я все-таки не о проблемах. Вот, предположим, есть учитель биологии, да? Ага. Учитель биологии прекрасно преподает биологию, заряжен вообще, я очень им доволен. И тоже хочу, чтобы мой ребенок знал биологию, ну, отлично. А он, зараза, не хочет. Но вот нам же вместе с учителем надо что-то сделать, чтобы он захотел, сделал там, ага, и так далее. Как, вот как в этом случае быть?
Так, я поняла. Кажется, в этой ситуации нужно сохранить ребенка. Есть ситуация, мне кажется, когда и учителю, и родителю нужно отстать. Ну вот, например, если ребенку неинтересно, то ни учитель, ни родитель ничего сделать не могут. Что может делать учитель? Максимально интересно рассказать то, что ему кажется важным. Что может делать родитель? Поддержать этот интерес. Но если уж совсем не складывается, увы.
Ну, мне кажется, неплохой финальчик сейчас мы придумали вместе все. Ну что же, я поняла для себя, что плохи две крайности, когда ребенок приходит к родителям, и родитель слепо следует за эмоциями ребенка и идет на этих же эмоциях орать, кричать. Также не очень хорошо, если родитель отстраняется от ребенка и говорит: это твои проблемы, сам с ними разбирайся, например. А правильно, надо понять обе стороны. Лучше даже воспользоваться третьей стороной, будь то какой-то медиатор специальной службы или психолог, и вместе безэмоционально решить проблему для того, чтобы ребенок смог учиться, развиваться, быть, в конце концов, счастливым, достигнуть цели, которые преследуют и родители, и учителя.
Ну, я для себя понял, что конфликтовать плохо с учителем, кооперироваться с учителем, как выяснилось, тоже плохо. В целом учителю надо дать работать, а от ребенка отстать.
Ну, хорошо. С вами был подкаст «Это надолго». У нас в гостях были кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог, член Федерации психологов образования России, эксперт Координационного совета некоммерческих организаций Юлия Челышева и тьютор новой школы Юлия Юрьевна Зак. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст», «Веб Стори» и «Google Play», «Яндекс.Музыки» или смотрите нас на YouTube-канале «Подкасты РИА Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.